участие Абхазии в строительстве олимпийских объектов в Сочи.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 апреля, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Командование американскими силами в Ираке рекомендует в июле приостановить вывод войск из страны. В Москве прошла церемония награждения победителей литературного конкурса «Русская премия». Состоялось назначение нового руководителя на телекомпании «Петербург. Пятый канал». Эксперты высказывают противоположные мнения по поводу возможной политической подоплеки этого кадрового решения. Общественность Московской области готовится митингами отметить десятилетие ратификации России Европейской хартии местного самоуправления. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Командующий американскими силами в Ираке генерал Дэвид Петреус рекомендовал в июле на 45 дней приостановить вывод войск из страны. Только за последние двое суток в Ираке погибли 11 американских солдат. Есть несколько факторов, препятствующих стабилизации ситуации в Ираке, дал понять командующий американскими силами в стране. О реакции членов Конгресса США и кандидатов в президенты на эти заявления нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Командующий американским контингентом в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, назвал улучшение ситуации хрупким и обратимым. Он рекомендовал продолжить частичное сокращение американского воинского контингента с нынешних почти 160 тысяч солдат до 140 тысяч, но в июле остановить этот процесс на 45 дней и затем решить, можно ли продолжать. Безопасность удается теперь обеспечить во многих районах страны, но ситуация в Ираке остается сложной. Генерал сказал, что иракская Аль-Каида пытается вернуть утраченные позиции, продолжают действовать шиитские боевые группировки, а соседние страны, в частности Иран, препятствуют стабилизации положения. Генерал просил законодателей выделить дополнительные средства для Ирака. Член Сенатского комитета, кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн спросил: для безопасности Ирака и для будущего Ирака, по-вашему, самую большую угрозу представляет Аль-Каида? Это все еще главная угроза. Маккейн отметил, что с середины прошлого года, то есть с момента увеличения американских сил в Ираке, потери среди гражданского населения и коалиционных сил значительно сократились. Посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер, выступавший на слушаниях вместе с генералом Петреусом, сказал, что, по его мнению, американские войска должны оставаться в Ираке и после 31 декабря, то есть после ухода Буша с поста президента. Буш заявил, что намерен принять рекомендации генерала о временной 45-дневной паузе в процессе сокращения контингента. Кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Хиллари Клинтон, тоже член Комитета по делам вооруженных сил, в ответ на недавние упреки в ее адрес со стороны сенатора Маккейна сказала: «Я хочу ответить на упреки в том, что, мол, безответственно и недальновидно требовать тщательно спланированного вывода войск из Ирака. Я коренным образом не согласна с этим. Вернее, было бы сказать, что крайне безответственно продолжать нынешнюю политику, которая не приносит результатов и покоится на все новых и новых обещаниях». Из трех кандидатов в президенты только сенатор-демократ Обама, член Сенатского комитета по иностранным делам, был против войны с самого начала. Вслед за выступлением в Сенатском комитете по делам вооруженных сил генерал и посол дали показания в Комитете Сената по иностранным делам. Впереди слушания в комитетах Палаты представителей.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Московском доме литераторов накануне вечером завершилась 111-я церемония награждения победителей литературного конкурса «Русская премия», которая ежегодно присуждается писателям, пишущим на русском языке из Прибалтики и из стран СНГ, кроме России. На церемонии награждения присутствовала Тамара Леленкова.
«Русская премия» – единственная российская премия для русскоязычных писателей стран ближнего зарубежья, поддерживается фондом первого президента России Бориса Ельцина. И главная ее цель, по словам организаторов, содействовать сохранению и популяризации русского языка. писатель Чингиз Айтматов возглавляет жюри, состоящее из 8 человек, в числе которых лингвист Кристин Мистрей, писатели Шамгиат Абдулаев и Андрей Курков. Последнего я попросила рассказать об особенностях зарубежной русскоязычной литературы.
Конечно, есть своеобразие, потому что язык – это отражение культуры, отражение реальности. И вот как бы русский язык отражает не русскую реальность, в этом всегда есть какой-то интересный элемент сюрприза. Мне кажется, что в зарубежной русскоязычной прозе осталась та романтика, которая ушла из современной российской прозы. Во всех прозаических произведениях наших лауреатов и кандидатов есть очень много полутонов, есть очень много нежности, языковой нежности, выраженной через отношение автора.
Награждение традиционно началось с номинации «Поэзия». Третье место в этой номинации занял Дмитрий Струцев, поэт из Белоруссии.
Я нашел в бутылке свет, в паутине в челках, и понес улыбки света, как ребенка на руках, а скелет велосипеда я споткнулся на пути, и скелет велосипеда проводил меня до двери.
В номинации «Малая проза» второе место досталось Елене Скульской, живущей в Эстонии.
Русская культура – это моя родина, и русский язык – это моя родина. А географически я живу в Таллине, я там родилась. Но я думаю, что для русской культуры, для писателя, который пишет по-русски, это ведь не имеет принципиального значения, где он живет. Мои эстонские коллеги в смысле ощущения себя чужими, иммигрантами, живут так же, как я, потому что поэт не нужен. Прозаик фактически тоже не нужен, но это все равно – он не нужен здесь, он не нужен там.
Победителем в номинации «Крупной прозы» стал Владимир Лорченков из Молдавии. Роман «Там город золотой». Я попросил его сказать несколько слов о книге.
Формально это книга о миграции. У нас 4 миллиона, 1 миллион на заработках. Это нелегальная миграция, это проблема, трагедия на самом деле. Сотни тысяч детей уже в неполных семьях, без родителей. Но это сюжет, то есть веселый сюжет, как молдаване пытаются попасть в Италию. Я вообще стараюсь лихо расправляться с большинством своих героев. Опять же, это весело, это читательская вежливость. Мне неловко, если человек потратит 200 рублей, там, просто для того, чтобы знать, что я думаю по поводу вечных тем. Мне его надо развлечь. А на самом деле, это книга о мечте, о том, как мы за ней гонимся, а на самом деле она рядом с нами всегда.
Русская премия, весьма скромная в денежном отношении, все же может считаться сбывшейся мечтой, во всяком случае для тех писателей, кто не попал в списки «Большой книги» или «Русского букера». Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Актрисе было 77 лет, она долго болела. В Назране в результате покушения ранен сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Ингушетии Салман Чехкиев. Двум гражданам Таджикистана предъявлены обвинения в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Буддийские монахи вновь помешали поездке китайских и иностранных журналистов по тибетским монастырям. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Проблема вице-президента. Очередной эпизод предвыборного радиосериала Владимира Абаринова. Как Википедия убивает Британику. Гость программы Гершон Хундерт, главный редактор энциклопедии восточноевропейского еврейства. Свободный белорусский театр в Нью-Йорке. Репортаж Виктории Купченецкой. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым, успех Галины Уствольской в Нью-Йорке, Леонард Коэн едет в Москву, музыкальный цитатник. Таковы темы американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Их сегодня читает Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Газеты буквально ведут тему весеннего призыва. Возможно, это связано с тем, что нынче в первый призыв на год. Возможно, есть и другие причины. И вот сейчас газеты, насколько я знаю, предсказывают, в какую стадию войдет процесс призыва после майских праздников.
Совершенно верно. А причиной непосредственной было вчерашнее совещание в военной прокуратуре Московского военного округа. Там собрались руководители правоохранительных органов, и речь шла о соблюдении федерального закона о воинской обязанности обязанности и военной службе. Ну вот, по итогам совещания пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что только за последние 2 года выявлено около 1000 нарушений законов. Согласно информации прокуратуры, к ответственности привлечены около 300 должностных лиц различного уровня и восстановлены нарушенные права свыше 400 граждан. Без детализации, что это за права и конкретно какие нарушения, не сказали. Зато вот эту тайну новым известиям приоткрыли правозащитники. В соответствии с докладом о нарушении прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу в 2007 году, это общественная инициатива «Гражданин и армия» подготовила, больше всего призывники пострадали в процессе медицинского освидетельствования. Около 17% инцидентов касались нарушений порядка вызова молодых людей в военкоматы, 14% случаев касались дезинформации призывников сотрудниками военных комиссариатов и психологического давления. Ну, это вот что касается прошлого. В том, что касается нынешнего призыва, еще, конечно, говорить рано. Тем не менее, опять же, правозащитники уже отметили некоторые тенденции. Председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова говорит уже о случаях отказов принимать медицинские документы, свидетельствующие о плохом состоянии здоровья, о направлении на дополнительное обследование по заболеванию, которое уже зафиксировано, и выявляются также случаи досрочного осуществления призывных мероприятий, то есть бывает, что в марте людей вызывают уже на какие-то медицинские комиссии. Ну, а после майских праздников следует ожидать усиления борьбы с уклонистами, и вот в связи с чем. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал указ, согласно которому префектуры обязаны оказывать содействие призывным комиссиям в розыске лиц призывного возраста. Милиция должна обеспечить их прибытие на мероприятия, связанные с призывом. Ну, на практике это означает очередные облавы. И что отмечает издание? По результатам работы некоторых сотрудников ждет премия. Ну, на самом деле это, в общем, не что иное, как очередное коррупционное мероприятие, потому что будут подвигаться к даче взяток люди, которые, в общем-то, и без того имеют право на отсрочку.
Насколько мы можем судить, проблема здоровья призывников остается основной проблемой во время призыва. Но, как выяснилось, офицеров это тоже касается, со здоровьем у них тоже есть проблемы. По-моему, если у нас призывники небольшого веса бывают, их надо откармливать, с офицерами все наоборот.
Да, все совершенно наоборот. И об этом сегодня пишут новые известия, которые мы уже упоминали, а также газета «Коммерсант». Армию бросят на борьбу с лишним весом. Вот в чем дело. Первый заместитель министра обороны России Александр Колмаков вчера заявил, что неудовлетворительная физическая форма 3-й высшего командного состава армии приведет к ужесточению нормативов физподготовки для всего высшего состава, личного состава вооруженных сил России. Причем предполагались даже меры вплоть до увольнения, но выяснилось, что если на это пойти, то где-то 75% генералов придется уволить. Так что, в общем, теперь придется офицерам соответствовать новой военной форме от Валентина Юдашкина. Это цитата из генерала Седова.
Да, офицерам нужно быть в форме.
Нужно быть в форме.
Спасибо большое, Валерия. Газета сегодня читала Валерия Шабаева. Телекомпания «Петербург. Пятый канал» накануне получила нового генерального директора. Им стал бывший заместитель председателя российского государственного телевидения Владимир Троепольский. Эксперты расходятся в оценках этого назначения. Одни говорят, что влияние центральной власти на петербургском телевидении таким образом усиливается. Другие не считают это кадровое решение политическим шагом, рассказывает Данила Гальперович.
Еще пару лет назад к гремевшему в конце 80-х и начале 90-х петербургскому телевидению было вполне применимо латинское выражение «так проходит земная слава». Но сейчас это не так. Микрофон с красной цифрой 5 виден на выходах к прессе любого значительного лица, и поэтому кадровые перестановки на питерском канале – это дело уже не регионального, а федерального значения. Накануне в телекомпании «Петербург» появился новый генеральный директор, и об этом кадровом решении из северной столицы репортаж Татьяны Вольцкой.
Петербургский «Пятый канал» осиротел 12 марта. Возглавлявшая его Марина Фокина подала в отставку, предварительно уйдя в отпуск – Именно к ее возвращению и приурочено назначение нового генерального директора. Владимир Троепольский родился в 1954 году в Саратове, окончил факультет журналистики МГУ. В медиаиндустрии появился в 1991 году в качестве руководителя телекомпании «Дважды два». С 1997 по 2002 год работал заместителем генерального директора НТВ+. С 2002 по 2008 замгенерального директора ВГТРК, программным директором телеканала «Россия». Но в начале этого года он уже не программный директор, а глава гостелерадиофонда, куда входят все архивы компании. Занимался он также международным телеканалом РТР «Планета». Вечером 8 апреля состоялось внеочередное собрание акционеров акционерного общества ТРК «Петербург», об итогах которого говорит начальник управления по связям с общественностью Пятого канала Лариса Коношонок.
На этом внеочередном собрании по представлению руководства холдинга «Национальная медиагруппа» на должность генерального директора канала был избран Владимир Владимирович Троепольский. На этом же собрании руководство медиахолдинга «Национальная медиагруппа» рекомендовало Аркадия Валентиновича Соловьева на должность председателя Совета директоров ОАО ТРК «Петербург». Аркадий Соловьев в последнее время был исполняющим обязанности генерального директора Пятого канала.
Учитывая послужной список Владимира Троепольского, заведующий кафедрой радио и телевидения факультета журналистики Петербургского государственного университета Сергей Ильченко считает новое назначение усилением московского влияния на петербургском медиапространстве.
Дальнейшее государствление фактически не государственного канала. Тут странная история. Нет, понятно, почему она произошла, чтобы, как я понимаю, не нарушать расклад сил на Петербурге. Призвали варяга.
Репортаж Татьяны Вольской. Не все, впрочем, согласны с тем, что на петербургском телеканале усилится влияние государства или Москвы. О том, что назначение Владимира Троепольского стоит считать не политическим, а профессиональным, говорит телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Я напомню, что возглавлявшая Пятый канал Марина Фокина, собственно, она выводила канал на конкурс, она завоевывала частоты и была первым гендиректором. Она в свое время тоже работала в системе государственного телевидения и питерского, и более того, она возглавляла филиал ВГТРК. То есть, в общем-то, она скорее более государственный человек, чем Владимир Троепольский, который был программным директором канала «Россия». Ну, более или менее, но она работала тоже в системе ВГТРК и очень, что называется, старый кадр. А вот проблема у Пятого канала, они вполне, кстати говоря, работают свободно, как и канал РЕН-ТВ, который тоже контролирует Юрий Ковальчук, это очень важная вещь. И информационный их эфир отличается от того, что мы видим на трех главных федеральных каналах. Я думаю, что там есть проблема как раз чисто телевизионными вещами, то есть наполнением эфира, что канал показывает, во сколько и как. Потому что вот есть некая размытость, нет лица у канала. Как раз мне кажется, что Троепольский, который, в общем, никогда не отличался вовлеченностью в какие-то политические проекты, он скорее просто телевизионщик профессиональный. Вот мне кажется, что он должен отладить этот процесс и придать Пятому каналу лица побольше.
Здесь самое время напомнить, что говорят об упоминавшемся Ариной Бородиной Юрии Ковальчуке российские масс-медиа. По их сообщениям, Юрий Ковальчук – один из близких друзей президента Владимира Путина по Петербургу. Если эти сведения верны, неудивительно, что глава государства пошел навстречу человеку, решившему вернуть Пятому каналу былую славу. Арина Бородина подробно рассказывает историю о чудесном возрождении питерского ТВ.
Один из владельцев, основных владельцев Пятого канала, то есть ТРК «Петербург», это Юрий Ковальчук, точнее его компания, ИК «Абрас», которая аффилирована с Банком России, председателем совета директоров, которого он является. И еще полтора года назад РТРС, это компания, которая занимается разработкой частот для вещания, ее глава Геннадий Скляр встречался с президентом Путиным, и президент Путин, как рассказывают наши источники, дал поручение разработать целый пул частот по создание региональной сети вещания этого питерского канала. И впервые в истории российского телевидения ведомство, которое возглавляет Борис Боярсков, организовало конкурс, и Федеральная конкурсная комиссия при наличии 7 участников отдала целый пул региональных частот численностью 41 А, в общем, действительно, тогда мало кому известному пятому каналу, возрожденный ТРК Петербург. И таким образом канал стал набирать свою мощь. И по количеству региональных частот и охвату территории страны он вообще по формальному признаку может сравниться с любым крупным национальным каналом и даже превзойти его. 4 ноября 2007 года Владимир Путин подписал указ, в которой пятый канал становился общенациональным российским каналом и тоже наряду с первым каналом России и НТВ, и рядом радиостанций государственных, он будет получать дотации из бюджета на компенсацию услуг связи и распространения сигнала.
По мнению телеобозревателя газеты «Коммерсант», и в середине 90-х, и в случае с пятым телеканалом сейчас, предприниматели, близкие к власти, пользовались этой близостью, чтобы получить для своего телебизнеса явные преференции. Разница лишь в том, что уровень контроля информации со стороны государства тогда, в 90-х, был неизмеримо меньше. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Рассекречивание архивных документов и их публикация, так называется новая экспозиция в выставочном зале федеральных архивов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Подлинные и порой редчайшие документы делают проекты выставочного зала федеральных архивов притягательными для посетителей. Разбирая старинный почерк или вглядываясь в пожелтевшие листы, на которых слегка выцвели чернильные штампы с пометой «Строго секретно», всякий почувствует себя исследователем. У подлинника особое обаяние. Однако нынешняя экспозиция больше похожа на холл библиотеки, тоненькими книжечками и толстыми томами представлена публикаторская деятельность государственных архивов с 1992 по 2007 год. Руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов рассказывает о принципах построения выставки.
Мы как бы иллюстрируем, вот документ опубликованный, и вот оригинал этого документа, содержащий все грифы секретности, пометы делопроизводственные и так далее. То есть какой-то мостик между документом, как первоисточником, между его переработкой. И уже следующая стадия – это историк, садись, бери полностью обработанный с точки зрения общепризнанных научных норм документальную публикацию, изучай, делай вывод.
Какие архивы в ближайшие годы ждут своего рассекречивания?
Традиционный, конечно, комплекс Коминтерна, традиционные комплексы документов ЦК КПСС.
Коминтерна еще не весь рассекречен?
Нет, он еще не весь рассекречен.
Да.
Конечно. Там есть вещи, которые по различным соображениям безопасности не только России, но и других стран. Что же здесь удивительного? Государство Виши, почему фонды не рассекречены? А почему фонды испанской войны до сих пор находятся в Саламанке и доступ к ним недоступен?
Между тем, говорит академик Российской академии наук, историк Александр Фурсенко, сейчас возникла тревожная тенденция.
Хотелось бы пожелать, чтобы работа по раскрытию наших архивов, чтобы она продолжалась, чтобы не было откатов, не было отхода назад. Мог бы назвать фонды, которые были открытыми, а сегодня стали закрытыми. Вот я в свое время читал карточку о встрече Хрущева с Драйбергом, с лидером лейбористской партии. Его беседы здесь опубликованы из архива Хрущева. Но карточку эту получить невозможно, потому что она находится на закрытом хранении сейчас. Поэтому даты одной из его встреч невозможно определить сейчас. Хотелось бы, чтобы таких вещей не было.
Историкам еще предстоит осмыслить, почему в наши дни вновь понадобилось засекречивать документы эпохи хрущевской оттепели, да и не только их. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 19:07 по московскому времени, время гостей на Радио «Свобода». 8 апреля в мире отмечался Международный день цыган, и по этому случаю Виктор Резунков сегодня в 7 вечера будет беседовать с руководителем программы по защите прав цыган Центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой и педиатром-психотерапевтом Ильей Бердышевым. В Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Она тяжело болела. Актриса получила известность, сыграв главные роли в фильмах «Девчата», «Королева бензоколонки», «Неподдающиеся» и многих других. В Назране совершено покушение на сотрудника УБОП МВД Ингушетии Салмана Чакхиева. Он получил ранение. Самодельное взрывное устройство сработало сегодня утром во дворе дома милиционера, когда он садился в машину. Двум гражданам Таджикистана предъявлены обвинения в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Подозреваемые Масруджон Етимов и Наджмиддин Мухиддинов были задержаны 29 марта в окрестностях Душанбе. У них обнаружили личные вещи журналиста. В правоохранительных органах Пензенской области пока не подтверждают информацию о смерти двух женщин в пещере, где укрылась группа затворников, ожидающих конца света. В Москву с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Это его первый визит в Россию после вступления в должность. В Ереване сегодня инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Срок полномочий действующего президента страны Роберта Кочаряна истекает сегодня же. На юге сектора Газа в столкновениях погибли израильский солдат и активист Хамаса. Еще четверо палестинцев ранены. Буддистские монахи вновь помешали организованной властями КНР поездке китайских и иностранных журналистов по тибетским монастырям. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. В столице Туркмении Ашхабаде сегодня начинаются переговоры по активизации сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Командующий американскими силами в Ираке генерал Дэвид Петреус рекомендовал в июле приостановить вывод войск из Ирака.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Следующие несколько минут в эфире посвящены событиям в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге общежитие продали вместе с жильцами, и дело дошло до уполномоченного по правам человека. Московские власти обещают построить 200 доходных домов за 4 года и уверяют, что аренда квартиры государства будет стоить около 3000 рублей в месяц. Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Около 1000 нарушений законодательства о призыве граждан на военную и альтернативную гражданскую службу выявили военные прокуроры в Московском военном округе за последние 2 года. Были восстановлены нарушенные права свыше 400 граждан, а около 300 должностных лиц различного уровня привлечены к ответственности. Петербург. Общежитие Ленинградского электромеханического завода было продано частному инвестору 2 года назад фактически вместе с людьми. 15 лет назад из-за неправомерных действий Комитета по управлению имуществом общежитие оформили как нежилое здание, приватизировали, и в 2006 году его купил некий господин Александр Герок, решивший избавить дом от людей, отключив тепло, газ, водопровод и канализацию. Жители общежития ищут защиты у уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова, который, в свою очередь, изумляется, как, цитирую, «при отчетливой видимой абсурдности продажи дома с людьми городские власти почему оказались не в силах доказать незаконность приватизации жилого дома». Москва. 200 социальных доходных домов для нуждающихся намерены построить за 4 года московские власти. Концепцией бездоходных домов назвал этот проект московский мэр, а первый замглавы жилищного департамента Николай Федосеев утверждает, что плата за проживание в таких домах будет невысокой.
По-русски, сколько должна платить, допустим, семья из 3 человек, 2 взрослых и 1 ребенок? Платится порядка 2500 за двухкомнатную квартиру коммунальные платежи и плата за наем около 1000 рублей.
Петербург. Строительство торгового центра на месте ямы у Московского вокзала стартовало официально. Инвесторы смогли получить согласование в градостроительном комитете вопреки тому, что архитектурное сообщество Петербурга отказывалось утвердить проект в течение 3 заседаний градсовета. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 470 миллионов долларов. Более 200 магазинов и огромный фитнес-клуб расположатся на 5 этажах комплекса, который намерены построить в 2009 году. Москва. Министерство природы Российской Федерации завершает проверку соблюдения законодательства при проведении Мослесхозом 14 марта аукционов на право заключения договоров аренды на лесные участки в Подмосковье. Сообщается, что эти сделки могут быть признаны ничтожными в результате отмены результатов аукционов. Такое заявление было распространено после появления в прессе информации о вторичных продажах этих участков. Земли, в том числе в Рублево-Успенском и Волоколамском направлениях, в ходе незаконных, по мнению Минприроды, аукционов, покупались по цене за сотку 25-30 долларов, теперь пытаются продать по цене за сотку от 5 до 15 тысяч долларов. Победителями тех торгов стали 44 фирмы и 17 физических лиц. Новости Москвы и Петербурга, 9 апреля, Вера Володина.
Завтра в Москве у памятника Карлу Марксу на Театральной площади состоится митинг в защиту местного самоуправления в Московской области. Он приурочен к 10-летию ратификации Российской Федерации Европейской хартии местного самоуправления. Организаторы митинга сообщают, что в нем примут участие прежде всего представители инициативных групп граждан Одинцовского, Балашихинского, Домодедовского, Люберецкого районов, городов Химки и Сходня. Местные самоуправления в этих территориях воюют с муниципальными властями. Повод для противостояния – разделение полномочий, особенно в земельном вопросе. Вера Володина раскрывает детали подобных конфликтов.
Эти люди в течение нескольких лет отстаивают права граждан на местное самоуправление. Они борются против точечной застройки, защищают свои права от домовладельцев. 10 апреля на митинге они будут требовать от федерального центра дать публичную оценку событиям, которые происходят в Одинцовском районе. Глава района Александр Гладышев добивается упразднения местного самоуправления в 16 городских и сельских поселениях и объединения всех поселений в одно муниципальное образование – в масштабе Одинцовского района. Ни прокуратура, ни областные власти не вмешиваются в ситуацию. Оценку происходящему дали только в Государственной Думе. Ведущий советник аппарата Комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления Эльдар Фасеев объясняет, что со вступлением с 1 января 2009 года закона о местном самоуправлении в полном объеме районная администрация теряет полномочия по управлению земельными ресурсами и градостроительной политикой.
Вот это они хотят обойти, а для этого им нужно всю эту территорию каким-то образом превратить в одно муниципальное образование. Федеральный центр как бы не очень на это реагировал, поскольку снизу, ну вот судятся отдельные группы, значит, есть депутаты, которые, вот Голицына, да, есть глава там одного городского поселения, которые, ну, обладают, соответственно, легальными, законными полномочиями для того, чтобы отстаивать свои права.
Население убеждают, вам же будет лучше, у вас-то денег нет, а мы дадим дотацию. Противники таких планов объясняют, что населенные пункты в Подмосковье будут финансово самодостаточны. Руководитель движения в защиту местного самоуправления в Одинцовском районе Марина Колдыкова.
В Московской области огромные налоги земельные, физических лиц, на недвижимость, собираемость налогов неплохая, самодостаточные бюджеты, которые могли бы решать этот вопрос самостоятельно, не дожидаясь подачек из района.
Самороспуску и проведению референдума противодействовали депутаты Голицынского совета. Неожиданно для районных властей жители лесного городка высказались на референдуме против планов такого преобразования. Валентина Хмелевская, глава поселковой администрации.
Народ просто возмущен. Как же так? Мы на референдуме сказали нет, и люди сейчас грамотные стали. Они берут 60-ю статью закона Московской области о референдуме и мне читают, водят пальцем. Решение, принятое на референдуме, является обязательным, не нуждается в дополнительном утверждении и действует на территории соответствующего муниципального образования. Ну что могу я им сказать-то?
Валентина Ивановна рассказала, насколько эти результаты не понравились районному руководству и что последовало за этим.
Меня лишили всех полномочий, предоставленных мне не милостью кого-то, а предоставленных мне законом.
В газете «Одинцовская неделя» пятилетней давности о Валентине Ивановне, получившей знамя, было сказано: «Наше знамя, символ Одинцовского района, перешло из одних надежных рук в другие, хотя и женские. Вся жизнь и дела на виду. Если уж люди дают высокую оценку работе, значит, она того стоит». Конец цитаты. После референдума пошли другие тексты.
На второй странице пресс-конференции главы Одинцовского района Александра Гладышева была посвящена итогам уходящего года. Оценил их Александр Гладышев так: «Я принял решение отозвать полномочия, делегированные мной главе лесного городка. За 30 с лишним лет моей работы». Что вы, какая ирония? Никакой иронии.
На обращение Валентины Хмелевской в областное правительство пришла такая отписка.
«За подписью Лисовского, где мне разъясняют мои права. Я это знаю без них. А я ведь обращалась к ним за защитой моих прав».
Генеральная прокуратура все вернула на уровень районный.
«Да, нарушение. нарушение закона есть.
Марина Клавдыкова рассказала, что районные власти готовятся к очередному этапу своей борьбы за власть.
И решили назначить голосование на 25 мая. Несмотря на то, что Государственная Дума, Комитет по вопросам местного самоуправления дал разъяснение, что это нарушение законодательства.
Ильдар Фасеев надеется, что на одинцовские власти повлияет федеральный центр.
Потому что остановится, есть, в общем-то, достаточно сильные признаки того, что все-таки это не пройдет.
Марина Клавдыкова.
Нарушает федеральное законодательство. Вот этого признания нет. И для нас это, в общем-то, шок. Есть все-таки гражданское сознание и гражданская активность. А мне кажется, что пока еще рано играть реквием по местному самоуправлению.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Челябинские газеты сообщают подробности расследования убийства двух девочек в Златоусте. Детали этих и других публикаций в обзоре газет от нашего челябинского корреспондента Александра Валиева.
Челябинские средства массовой информации продолжают обсуждать громкое преступление в Златоусте – убийство двух семиклассниц. Девочки пропали 1 апреля, их тела нашли на следующий день. Третья жертва маньяка, 7-летняя сестра одной из убитых, выжила, и сейчас ее выхаживают врачи. Челябинская комсомолка пишет о том, что во время похорон семиклассниц милиция задержала человека, очень похожего на убийцу. Его заметила женщина из траурной процессии. Тем не менее, в милиции советуют не торопиться с выводами, ведь по приметам задержаны уже несколько человек. Мужчину допрашивают, все прояснит очная ставка с выжившей девочкой, а также результаты анализа биологических материалов преступника, обнаруженных на теле убитых детей. Об этом сообщает гостелерадиокомпания «Южный Урал». Между тем, милиция по-прежнему работает в усиленном режиме, продолжая поиски. А власти советуют родителям тщательнее следить за детьми, провожать на занятия и встречать их после школы, говорит директор школы 77 Златоуста, где учились убитые девочки.
Тех, кого не могут забрать родители, либо забирают родителей других учеников, либо отпровожают классные руководители. И в конце рабочего дня, значит, после того, как дети даются времени, в зависимости от того, кто где живет, классные руководители знают, в зависимости от того, кто где живет, в течение часа каждый ребенок или родитель звонит классному руководителю и говорит, что ребенок доставлен.
Не прошла мимо внимания местных и федеральных средств массовой информации и история, произошедшая в Челябинском высшем военном авиационно-командном училище штурманов в Чувакуше. Там солдат-срочник из Новосибирской области получил сотрясение мозга и вывих руки. В частности, вот что об этом пишет челябинский рабочий. 18-летний Александр Архипов был призван на службу 13 ноября 2007 года. Попал в роту обеспечения Челябинского высшего военного авиационно-командного училища штурманов, в последнее время известного доведением до самоубийства курсанта Никиты Самитова. На этот раз происшествие случилось с уроженцем города Бердска, Новосибирской области. Как рассказала челябинскому рабочему мать пострадавшего Валентина Александровна, в ночь с 1 на 2 марта в 4 утра парнишку разбудили эфрейторы и приказали бежать в круглосуточный киоск за пивом. Саша, связав из простыней веревку, спустился из окна второго этажа, перелез через забор училища и принес пьяным военным спиртное. В пакете он отправил его наверх. Пытаясь самостоятельно забраться в казарму, солдат сорвался вниз. На несколько минут он потерял сознание. Когда пришел в себя, показалось, что рука лежит отдельно. Позвав дежурного, попал таки в казарму. Пьяные армейцы приказали сказать в госпитале, что упал, собираясь на зарядку. Утром покалеченного парня с сильно распухшей рукой отправили в санчасть, откуда он сразу позвонил матери. Она примчалась в Челябинск. Далее челябка рассказывает о том, как мать, увидев, что ее сына толком не лечит и не дают гарантии того, что он не вернется в злополучную часть, просто забрала его домой. Сейчас он лечится в госпитале, уголовное дело пока так и не возбуждено. На прошлой неделе несколько средств массовой информации сообщило о ЧП на производственном объединении «Маяк». Вот что пишет об этом АИФ Челябинск. Все случилось в цеху завода РТ-1 во время проведения сварочных работ. Тотчас после тревожного сигнала все работы были прекращены, а работников отправили на медицинское обследование. Известно, что при первоначальном обследовании поступление радионуклидов в легкие не выявлено. ЧП произошло еще на прошлой неделе, однако известно о нем стало только теперь. Как и прежде, руководство «Маяка» предпочитает извещать о всех ситуациях на объединении лишь много дней спустя, пишет АИФ Челябинск, добавив, что не так давно на территории одного из заводов была зафиксирована утечка радиоактивного материала из автоконтейнера, однако и об этом ЧП общественности стало известно спустя не одну неделю. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 12:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Актрисе было 77 лет, она долго болела. Администрация Пензенской области заявила, что пока не располагает доказательствами смерти двух женщин из числа затворников, которые укрываются под землей в ожидании конца света. В столице Туркмении, Ашхабаде, сегодня начинаются переговоры по активизации сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В борьбу с дефицитом цемента в России включились Федеральная антимонопольная служба и французский инвестор. Подробности об этом и другие сообщения в выпуске бизнес-новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Федеральная антимонопольная служба России предлагает периоды пикового спроса на цемент вводить в стране механизм государственных интервенций. Согласно предварительным расчетам экспертов службы, как сообщил ее представитель Денис Давыдов, в 2008 году с мая по октябрь, когда строительство ведется наиболее активно, объем таких интервенций должен составлять до 4 миллионов тонн в месяц. В целом дефицит цемента в 2008 году оценивается службой в 5,5 миллионов тонн, что составляет примерно 8% от потребности. Французская компания Lafarge, крупнейший в мире производитель цемента, намерена построить в России 4 завода по его производству, сообщил представитель компании. По планам они будут открыты в Калуге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, а также в Челябинской области. Объем инвестиций в строительство каждого такого производства оценивается в 250 миллионов евро. Соглашение о реализации проекта в Калуге Lafarge подписала в середине 2007 года. По планам, завод начнет выпуск продукции в 2009-2010 годах, а его мощность на первом этапе составит 1 миллион 800 тысяч тонн цемента в год. Министерство природных ресурсов России планирует в течение недели объявить конкурс на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча до 187 тысяч тонн составит 15% общего годового производства меди в России. Основными претендентами на право освоения месторождения считается компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, а также Уральская горно-металлургическая компания, которая намерена участвовать в конкурсе в составе консорциума. Сообщается, что в него также войдут компания «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанк», выполняющий функцию Государственного банка развития. Совместное предприятие холдинга «Северсталь Авто» и японской компании «Сузу» планирует к 2011 году вдвое увеличить проектные мощности завода в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане и довести их до 50 тысяч грузовиков в год. Об этом говорится в предварительном соглашении, подписанном участниками проекта. До конца 2008 года совместное предприятие, 66% акций которого принадлежит российской стороне, планирует выпустить не менее 7,5 тысяч автомобилей 4 моделей. Курс доллара на сегодня 23 рубля 53 копейки, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 4 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. В Москве 12.50, и все, практически все оставшееся до конца программы время я абсолютно без сожаления отдаю Олегу Винокурову для того, чтобы он рассказал о самом главном в спорте. Добрый день, Олег.
Добрый день. Ну, что касается конкретно событий, состязаний, результатов, то их совсем немного. Естественно, мы не можем не отметить четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Чемпионов. Они прошли вчера в Англии, в Ливерпуле и Лондоне. Встречались, естественно, английские команды. Тут преимущественно. Ну и хозяева полей победили в обоих случаях, вышли в полуфинал, теперь встретятся друг с другом. Ливерпуль выиграл у Арсенала в чисто английском противостоянии 4-2, а Челси нанес поражение турецкому Фенербахче 2-0. Ну и вот теперь за английским четвертьфиналом состоится английский полуфинал Ливерпуль-Челси, а два других полуфиналиста лиги определятся сегодня. Ну а в Америке, в Амелия-Айленд, проходит крупный женский теннисный турнир. Там четыре россиянки вышли на корты вчера. Две из них играли в первом еще круге. Елена Веснина нанесла поражение Милагрос Секуэре из Венесуэлы. А Анастасия Родионова проиграла словачке Доминике Цибулковой. И две представительницы России матчи второго круга провели. Это Мария Шарапова, она победила Барбару Заглавову Стшикову из Чехии. И Елена Макарова, она проиграла венгерке Агнеш Савой. Ну, а там же в Америке, как известно, находится олимпийский огонь, вокруг которого сейчас столько драматических событий развивается. МОК будет обсуждать, нужно ли проводить это, нужно ли, во-первых, продолжать эту эстафету, нужно ли будет проводить впредь другие. Ну, в общем, все это известно, призывы к бойкоту Олимпиады ширятся, что и подтолкнуло нашего постоянного автора, историка и социолога, участника олимпийских конгрессов Юрия Теппера, подготовить, так сказать, цикл исторических экскурсов, вот, экскурсов в историю олимпийских бойкотов. В программе «Прессинг», прошедшее воскресенье, он открыл эту тему рассказом еще о бойкотах 20-х годов. Ну, а теперь, можно сказать, второй из этого цикла материал посвящен самой скандальной Олимпиаде. Конечно же, это Олимпиада 36-го года в Берлине. Итак, слушаем Юрия Теппера.
1 апреля 1933 года в городах нацистской Германии был организован общенациональный однодневный бойкот еврейских фирм и магазинов. Фашизм нагло и откровенно приступил к наведению в стране нового порядка. Затем либеральные газеты сообщили о начавшемся исключении евреев из кандидата в олимпийскую сборную Германии. Президент МОК Анри де Баялатур потребовал объяснений. Ответ оргкомитета игр граничил с издевательством. Спортсмены-евреи будут в достаточной мере представлены на Олимпийских играх. О предолимпийской фашистской чистке в немецком спорте возмущенно писала мировая пресса. В 1933 году Американский атлетический союз поставил вопрос о переносе игр из Берлина. Последовал запрос президента МОК в адрес председателя оргкомитета Берлинской Олимпиады. Тон ответа свидетельствовал о том, что деятельностью Риттера фон Хальта явно руководило пропагандистское ведомство Геббельса. Если антигерманская пресса призывает внести внутригерманские дела на олимпийский уровень, то это достойно всяческого сожаления и демонстрирует недружественное отношение к Германии в наихудшем из возможных вариантов. Германия находится в самом разгаре национальной революции, которая характеризуется исключительной, невиданной прежде дисциплиной. Если в Германии раздаются отдельные голоса, направленные на срыв Олимпийских игр, то они исходят из кругов, не понимающих, что такое олимпийский дух. Эти голоса не следует принимать всерьез. Конец цитаты. Причиной призыва к бойкоту игр 1936 года было не только начало антисемитских злодейств. На олимпийскую арену претендовал расизм. Комментируя итоги игр в Лос-Анджелесе, гитлеровская газета «Völkischer Beobachter» писала: «Неграм нечего делать на Олимпиаде. Сегодня, к сожалению, нередки случаи, когда свободный человек вынужден оспаривать пальму первенства у подневольного чернокожего, у негра. Это беспримерное оскорбление и бесчестие для олимпийской идеи. Древние греки перевернулись бы в гробу, если бы узнали, во что превратили современные люди их священные национальные игры. Мы надеемся, что лица, занимающие ответственные посты, знают, в чем состоит их долг. Черные должны быть отлучены. Мы ждем этого». Конец цитаты. Основание для бойкота фашистской Олимпиады налицо. Но тут происходит нечто удивительное. Ушедший в отставку барон Кубертен восхищается постановкой спортивного воспитания масс в национал-социалистической Германии. 4 августа 1935 года почетный президент МОК выступил по немецкому радио с восторженными речами. Он назвал Гитлера одним из лучших творческих духов нашей эпохи. Борьба продолжалась. В июне 1936 года в Париже состоялась международная конференция в защиту олимпийских идей. Конференция признала проведение игр в фашистской стране несовместимым с принципами олимпийских игр и обратилась ко всем людям доброй воли и друзьям олимпийской идеи с призывом бойкотировать гитлеровскую олимпиаду. МОК вынужден направить в Берлин специальную комиссию. И снова происходит нечто удивительное. Глава комиссии, президент НОК США Эйвери Брендидж, заявляет, что бойкот – это чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры, и евреи должны понимать, что они не могут использовать игры как оружие в их борьбе против нацистов. Как известно, бойкот успеха не имел. Олимпийские игры в Берлине прошли с небывалым размахом. Побывавший на играх американский прозаик Томас Вульф писал: «Истинно языческая пышность превосходила все, что можно только вообразить. Не только сами состязания велись по плану, рассчитанному до мелочей, и шли с точностью часового механизма, но и толпами здесь управляли на диво спокойно, быстро и толково. Тут не поспоришь. Дорого обошлась миру способность фашизма быстро и толково управлять толпами». Но вернемся к истории бойкота. Как объяснить странную слепоту бывшего президента МОК Кубертена и будущего олимпийского президента Брендиджа? Очень просто. Поддавшись силовому воздействию бойкота, МОК де-факто терял статус руководителя олимпийского движения. Существует закон управления. Отдав другому право изменить принятое решение, сам навсегда лишаешься права руководства. В ошибке МОК покаялся. Четверть века спустя.
Это был очередной исторический экскурс Юрия Теппера. Ну, а я в заключение познакомлю вас с новостями из Китая как раз, где вскоре, как мы знаем, состоится Олимпиада, а сейчас проходит женский чемпионат мира по хоккею. И там определился первый финалист, это сборная Канады. Она победила сегодня в матче второго группового раунда команду Финляндии 4-2. А второй финалист теперь определится в матче Канада-США, поскольку ранее американки проиграли финкам в овертайме 0-1. Им теперь необходима победа над канадками. Ну а иначе, если сборная США не выиграет, то впервые в истории финалистом станет сборная Финляндии, потому как все 10 предыдущих финалов чемпионата мира разыграли между собой США и Канада. Ну вот теперь уж, думаю, все о спорте на сегодня.
Спасибо. Спортивный обзор подготовил Олег Винокуров. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». О перспективах новых медиа и интернета в программе «Час прессы» ведущая Анна Качкаева беседует с главой Роспечати Михаилом Сеславинским. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас жестко преследуются гражданские и политические активисты.
Ведется государственная политика очень негативная в отношении НКО.
В Иране отмечают День ядерных технологий.
Судить, написать на него бумагу, из него выбьют любые показания.
Нам необходимо отвергнуть призывы к опрометчивому выводу наших войск из Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».